церковь, дорогие друзья, приветствую вас. О, вы какие-то слабенькие. Приветствую вас. Спасибо большое. Вы знаете о том, что я как раз из столицы Старбакса города Сиэтла. Прошу прощения, то, что мучил вашего пастора. Ну, не напрямую, да, то, что не знал, что выбрать. Вы знаете о том, что, кстати, не то, что пытаюсь извиниться, но Старбакс очень вкусный, когда правильно это все сделаешь, так? Ну, не знаю, хорошо. Но я тоже, может быть, не просто. Я выучил один напиток, постоянно его беру, и когда люди начинают что-то говорить, я так пытаюсь это все слушать, думаю, какие же они умные, какие же они счастливые, они в этом всем разбираются. Ну, ладно, вопрос не в этом. Мы-то счастливы о том, что мы разбираемся не в Старбаксе, а разбираемся в небесах. Аминь. Не, серьезно, потому что очень хорошо то, что когда Бог вдохновляет нас небесами, это нас окрыляет, это очень здорово. Даже здесь стихотворение такое, в такое идет, что «хочется ли на небо что?» Очень хочется, но замечая то, что 8 часов на небе в самолете просидишь, что-то на землю хочется. Не знаю почему, как-то немножко устаешь там находиться. Знаете о том, что, конечно, качества небес совершенно другие. Когда Бог говорит о небесах, Он не говорит в самолете, в замкнутом пространстве, Он наоборот говорит о качестве небес. И знаете, я вдохновился конференцией, которая была пятницу, вчера, в субботу. Мы как раз говорили о небесах, и мне мысль очень честно, которая, знаете, как бы зацепила очень хорошо. О том, что небо будет хорошее не потому, что мы будем там. Небо будет хорошее не потому, что у нас новые тела там будут. Небо будет хорошее, потому что там не будут болезни, нужд, переживания. А небо будет хорошее, потому что там Бог будет постоянно находиться. Аминь. Ну, если честно, вдохновляет. Да, меня? Ну, кивните хоть головой. Маленькая зарядка, спасибо. Вы знаете что, я хотел бы просто попросить вас о следующем. Повернитесь, я вам дам буквально 30 секунд. Обернитесь вокруг вас, такой, знаете, как орбита такая. И просто посмотрите в глаза, честно, или в честные глаза, или честно посмотрите. И скажите такую фразу: я рад буду быть с тобой на небесах. Ну, чего смеетесь, я серьезно говорю. Пожалуйста, это 30 ваших секунд. Так, еще 15 секунд осталось. Там 10. Ну, радость уже все пошла, да? Кстати, небесными телефонами уже обменялись, нет? Там же будут новые телефоны, новые сим-карты, новые все. Ладно, это потом. Ну, хорошо. Друзья, понимаете, есть вдохновленно. Кстати, один раз мы тоже, был в одной церкви, тоже говорит то, что искренне поздравьте то, что и скажите честно так, друг другу фразу: я буду рад быть с тобой на небесах. И слушаю такую фразу, ну, не доведи Господь. Ну, я просто не понял, к чему это, в смысле, как это будет идти, но разная реакция на какие-то моменты бывает. Хочется быть на небесах. И знаете, просто вдохновлен небом очень сильно. Почему? Потому что качество неба будет колоссальнейшее, оно будет другое. Почему? Потому что новое небо, новая земля, как бы мы в каком бы ее формате ни представляли, это будет здоровское место. Место, где Бог будет царствовать еще больше, и где мы будем еще больше поддаваться Его царству. Его царствованию, его руководству, его владычеству. Вы знаете о том, что много таких есть мест Священного Писания, которые вдохновляют и говорят о небесах. Например, одно из них, послание Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стих. Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стих. Сказано: наше же жительство где? На небесах. Очень интересно, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которого Он действует и покоряет себе все. Очень интересно, вот эта фраза «наше же жительство», она больше значит как «наше гражданство на небесах». То есть у нас есть паспорт, у нас есть место нахождения. Христос сказал о том, что есть обители. Помните о том, что я пойду и приготовлю место для кого? Для вас. У нас уже там все есть. У нас на земле грин-карта, которая когда-то придет к концу, и мы будем в царстве нашего небесного Бога. Хочется ли на небо? Очень хочется. Вы знаете о том, что было много различных вещей, очень классов таких, и вчера мы очень говорили, знаете, как семинаров, которые проходили. Но просто вдохновляешься небесами, вдохновляешься тем, о том, что Бог царствует, Он дает возможность нам просто сейчас уже испытывать небеса, жить небесами. Вы знаете о том, что иногда для нас небеса – это что-то такое недосягаемое или просто наша мечта, где мы хотим оказаться. Но интересно о том, что человек, который верит в Иисуса Христа, здесь сказано о том, что уже гражданство у нас там что? Есть, паспорт выдан, там написано, есть печать, написано, Христос говорит, оплачено мною, да? То есть эти все моменты уже были прописаны и сказаны, Бог вдохновляет собой, Бог говорит об этом. И больше того говоря, друзья, нам не нужно ждать такого времени, когда мы однажды окажемся на небесах, мы уже начинаем жить небесами сейчас здесь. Аминь? Серьезно. Смотрите, несколько таких моментов очень интересных. Мы посмотрели здесь, что у нас уже гражданство небес есть. Интересный момент. Дальше. На секундочку, откройте со мной послание к Ефесянам, вторую главу. Пожалуйста, откройте, давайте с Писанием поработаем. Ефесянам, вторая глава, и мы почитаем сейчас с 5 стиха. Вторая глава с 5 стиха, очень интересно. «Бог богатым милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы что? Спасены. И воскресил с Ним, не воскресит когда-то, а воскресил с Ним и посадил где? На небесах, во Христе Иисусе». Значит, когда я говорю о моей жизни на небе, я не говорю только о будущем состоянии, я говорю о нынешнем положении. Небеса – это не только будущее местонахождение, это мое сейчас уже место, это мое положение сейчас. Я помещен туда, я записан в этой книге в небесной, я часть небесного царства. Христос, когда находился здесь на земле, Он проповедовал Евангелие чего? Царства! Ученики потом вдохновились Богом, и они идут дальше и проповедуют Евангелие царства. Павел говорит о небесах, он говорит, что это то, что мы сейчас имеем. Больше того, мы понимаем о том, что небо, оно вдохновляет, оно освежает. Это, знаете, как летний бриз такой дует, знаете, от него становится хорошо, приятно, здорово, вдохновляет, освежающий момент. Мы знаем о том, что небеса были очень близко, находясь здесь на земле. Мы знаем о том, что, например, Ветхий Завет смотреть, сама скиния, местонахождение, это была связь между небом и чем? И землей. Это было Божье присутствие здесь. Бог находился посреди народа. Был этот столб огненный, да, и облачный. Это было как связь с чем? С небом, которое находилось. Дальше потом, когда мы говорим о небесах, помните, что лестница однажды что? Появилась и пошел. Лестница куда? На небеса. Мы тесно связаны с небесами. Очень тесно. И поэтому, когда мы говорим о том, что небеса, сошли сюда, в Псалмах сказано то, что наклони небеса и что? И сойди в эту земную, да, в земную часть. Песня еще такая хорошая есть. Но потом, когда мы говорим о том, что небеса, они вдохновляют, они наоборот дают радость, они показывают это действие, которое Бог оказывает. Очень хочется там находиться. Больше того, еще несколько таких вещей хочу сказать. Просто сказать, что мы реально уже живем небесами сейчас. Итак, мы знаем, что небеса – это то место, где будет присутствовать Бог. Аминь. Он говорит, Он будет там находиться, Он будет там царствовать. Теперь вопрос, земля, на которой мы сейчас живем, Бог здесь находится или нет? Да или нет? Конечно, да. Писание говорит о том, что вся земля, все, что наполняет, это мое, Бог заявляет. Это принадлежит Ему. И очень интересно, мне вдохновляет такая мысль насчет даже нашей жизни здесь на земле и на небесах. О том, что нету никакого места ни на небесах, ни на земле, где Бога было бы больше, или Бога было бы что? Меньше. Он одинаково вездесущий Бог. Он одинаково вездесущий Бог. Это вдохновляет. Это значит о том, что Он всегда знает, что происходит в моей жизни. Не со стороны, чтобы напугать своим контролем, а для того, чтобы сказать с другой стороны, я забочусь о тебе настолько сильно, что я ни на секунду не хочу отпустить тебя из виду. Вдохновляет, нет? Когда мы говорим о небесах, мы дальше переживаем небеса. Мы знаем о том, что мы можем иметь общение с Богом лично там. Мы сейчас можем иметь общение с Богом или нет? Да, это открыто. Мы живем небесами. Мы знаем о том, что когда, не только находясь в Божьем присутствии, мы будем общаться с Ним, и мы будем общаться друг что? С другом. Мы одна семья, мы один народ Божий. И мы сейчас то же самое это можем что? Проявлять здесь. Мы сейчас, вот знаете о том, что здесь, на этом месте, в этом географическом, это может быть location, да, в котором находится, вот сейчас кусочек неба здесь, такой красивый. Нет, я отсюда стою, и я вас вижу красивый. Нет, вы тоже красивый, я тоже к вам повернусь. Когда, мы не сомневаемся, да? Он говорит, я, брат, вдохновенно. Но просто когда получается, Бог продолжает свое действие, Он вдохновляет нас обоим, мы понимаем то, что это небеса, мы переживаем их, они вдохновленные. Мы общаемся с Богом, мы общаемся друг с другом. Мы просто говорим об этом царстве, мы говорим об этих небесах. Интересно то, что мы утешаем друг другом небом. Вы знаете о том, что небо – это очень хорошее утешение для нас. Потому что тогда, когда мы проходим какую-то трудную ситуацию в жизни, мы понимаем о том, что однажды наступит тот момент, тогда, когда через эти трудности мы проходить больше что? Не будем. Когда мы теряем близкого человека, мы переживаем эту боль. У нас единственное вдохновение остается то что? Небеса. Почему? Потому что у нас есть надежда о том, что будет однажды время, когда я никогда со своим любимым человеком расставаться что? Не буду. Есть, когда мы говорим о небесах, здесь есть еще немножко другой оттенок, потому что небеса это будет не единственное место нахождения. Будут небеса, или говорим о рае, или новый Иерусалим, новая земля, новое что-то, но также будет ад, то есть да будет вечное разделение. Именно поэтому реальность небес показывает нам серьезность выбора, который нам необходимо сделать. Избери жизнь, было сказано уже об этом братом. И когда мы говорим об этих небесах, небеса, оно не просто вдохновляет, небеса говорят о серьезности местонахождения. Почему? Потому что легко было бы думать, знаете как, но все верующие во Христа и Иисуса, поверившие в Него, будут находиться небесам, на небесах, а кто не поверил в Него, просто растворятся. Это так будет или нет? Нет. Писание говорит о нашем состоянии, о том, что мы-то вечные люди, лишь разница в том, где мы эту вечность будем что? Проводить. Да. Очень интересный такой момент. Знаете, я еще хочу немножко за небес сказать. Это то, что вдохновило меня самого очень сильно. О том, что на небесах мы будем одним народом, одной семьей, но людьми, представленными из всех народов, из всех колен, из всех языков. Это будет там или нет? Да, перед Христом преклонится всякое колено, всякий язык, исповедует Христа и Его превосходство. Дело в том, что именно сегодня нам не нужно ждать небес. Мы сегодня начинаем этим уже жить. Потому что церковь не только для одного народа, а церковь для всех народов. Мне очень нравится в азиатских странах на домах молитвы написаны такие таблички, очень интересно, да? Написано «Дом молитвы, помогите, азиаты, для всех народов, вдохновлен». Очень сильно вдохновлен, потому что Бог не любит больше или меньше кого-то. Он одинаково за всех пострадал, одинаковое количество любви нам дал. И именно поэтому небеса будут хорошее место. Там не будет сегрегации, там не будет разделения чего-то. Мы будем одним. И, кстати, это не значит о том, что будет скучно. Это не значит о том, что там будет очень долго время длиться. Это не значит о том, что будут там постоянно арфы играть. Нет, Писание говорит насчет арф. Вам всем арфы нравятся, нет? Да или нет? Ну, я знаю то, что мне 15 минут, я хорошо их выдерживаю. Не, ну я понимаю то, что состояние об арфе там не говорит о том, что все эти инструменты, что Бог заберет с земли людей и арфы, да? Нет, там просто говорится о состоянии. Это была такая, знаете, как бы божественная музыка. То есть это фактически говорит не идеально об инструменте, а говорит о качестве нахождения там. Понимаете, о том, что вдохновляет небеса. Ну, кому нравится, арфу с собой возьмите. И поэтому получается о том, что когда мы говорим о небе, это просто вдохновляет. Это просто почему? Потому что качество общения будет другим, глубина общения будет тоже другим, или другой. Знаете почему? Как вы думаете, мы здесь глубоко друг с другом общаемся или нет? Ну, как бы, да или нет? Наверное, с кем-то да, а с кем-то что? Но большинство нет. У нас есть свои тайны, у нас свои какие-то трудности есть. Мы не хотим показаться, как бы, ну, слишком открыть себя, потому что иногда может быть трудно. Мы знаем, что иногда наши вещи, которые мы сделали, могут использоваться против нас либо в семье, либо в суде. И не знаю, где хуже, шучу. Но... И поэтому, когда мы смотрим на это, мы не всегда открыты друг с другом. Интересно в том, что на небесах тайн уже что? Будем, если честно, уже вдохновляет. Но я бы, например, хотел бы все про Ярика узнать. Не, ну просто я просто про насчет других вас я не знаю, потому что чуть-чуть переживаю. Хорошо, но... Да нет, все нормально, Ярик, ты молодец. Потому что Бог благословил о том, что мы с Яриком уже несколько лет совершаем вот это миссионерское служение по «Избери жизнь» в России и в других, и, соответственно, и в других местах, которые проходят. Знаете о том, что очень благословенно, когда мы понимаем, и у нас есть возможность быть открытыми, потому что открытие – это равно доверие. Так? Бог открывает это все, вдохновляет небесами. Бог благословил, знаете, то же самое нас, потому что с последнего раза, как мы виделись друг с другом, может, кто-то помнит или нет, и, по-моему, где-то около 2 лет назад здесь был у вас, Бог дал возможность, знаете, начать новую церковь в Сиэтле, и она такой, имеет такой больше мультикультурный аспект. Просто когда люди из разных народов просто приходят и вместе поклоняются Богу, это просто вдохновляет, честно. Пусть Бог использует нас для того, чтобы мы могли говорить об этих небесах другим, вдохновлять небесами. Хочется на небо, реально. Очень интересно то, что тогда, когда Иоанн в Откровении, когда писал книгу «Откровение», пишет все, что там будет находиться, в конце концов он заявляет такую фразу: «Ей гряди, Господи, кто?» Иисусе, вдохновляющий этот момент. И поэтому, когда мы говорим сегодня о небесах, это то место, которое вдохновляет, это то место, которое приносит освежение, это то, что, знаете, как бы второе дыхание нам дает о том, что будет продолжение, о том, что будет продолжение этой истории. И мы можем открыться для Него, знать Его, поклоняться Ему и идти за Ним. Это просто очень удивительно. Вы знаете о том, что сейчас в нашем... В нашей церкви мы проходим, взяли 7 чудес Евангелия от Иоанна, потому что, допустим, брать Евангелие от Иоанна, это всего лишь 7 чудес Иисуса Христа, описанные там. И интересно проходится о том, что каждое из этих чудес – это просто окошко в том, как мы можем увидеть Бога, узнать, кто Он такой, узнать о Его качестве, то есть, другими словами, немножко заглянуть в небеса. Одно из тех вещей, которые я сегодня хотел бы поговорить, говоря о небесах, о том месте, знаете, мы сделали такое сейчас основание, туда реально хочется попасть. Больше того, мы сейчас уже живем небесами, мы говорили о том, что есть много благословений грядущего века, которые уже сейчас здесь находятся, и мы ими живем. И знаете о том, что когда мы говорим о небесах, это может быть небеса для кого-то из нас, и они должны быть таким летним ветерком или бризом, который, знаете, вдохновляет и оживляет нас. Но небеса иногда, к сожалению, могут превратиться в такой арктический мороз, который просто, знаете, иногда просто как бы холодит иногда. Не вдохновляет, а просто замораживает или отмораживает всех нас. Вы знаете, хотел бы прочитать одну такую интересную историю и поговорить именно чуть-чуть в этом разрезе. Пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы прочитаем сейчас эту историю, постараемся как бы увидеть немножечко как бы контекст того, что происходит. И посмотрим буквально на некоторые детали то, что проходит. Увидим просто значимость этих вещей, которые находятся там. Увидим значимость небес и этого окошка, которое мы сегодня видим туда. Итак, 5 глава, с 1 стиха будем читать. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». На секундочку, могу остановиться? Очень важно объяснить, что происходит. Получается то, что Христос здесь, в предыдущих главах и до этого места описывается следующее, что Он идет с Иерусалима, проходит через Самарию, исцеляет, духовно исцеляет, помните эту женщину самарийскую? Он встречается вместе с ней, ее жизнь настолько меняется, что она идет обратно в тот город, где ее унижали, где ее не воспринимали, где ей причинили очень много боли, и она убеждает людей, чтобы они могли выйти и встретиться с Иисусом. Вдохновляет. Но настолько сила была верна, настолько она была окрыленной небесами и настолько познакомилась с Мессией. Но смотрите, идет такой момент. Он проходит здесь, когда Христос идет, для него естественно рассказывать Евангелие и вдохновлять людей, независимо от того, где бы он ни находился. Находится в Иерусалиме, он проходит здесь, через Самарию проповедует, идет в Галилею, там исцеляет и проповедует там, обратно возвращается, делает то же самое. Где бы Христос ни находился, он всегда верен своему призванию. Аминь. Христос сам сказал несколько раз: «Я пришел исполнить волю не свою, но волю пославшего меня кого? Отца». Он говорит об этом очень открыто. И поэтому, знаете что, у Христа не было какого-то проекта пойти туда, сделать что-то, потом вернуться и 1,5 года отдыхать, к чему-то дальше готовиться. Он спасал людей, он кормил людей, он участвовал в жизнях этих людей, он действовал это независимо от географического нахождения. И поэтому, смотрите, после этого, он до этого пришел, он только что был в Галилее, исцелил сына царедворца, то есть вельможи, возвращается обратно, и смотрите, что дальше идет. Он не останавливается этим. После этого был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Интересно, если у вас есть маленькая ссылочка внизу, посмотрите на страницу, как переводится в Вифезда? Дом милости. Очень важный такой. Дом милосердия. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни, смотрите, сколько времени? 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего что хуже». Такая интересная история. Мы видим о том, что здесь Христос проявляет это милосердие. Это дом милосердия. Он приходит, исцеляет человека. Да одного, да не всех. Но слава Богу, что хотя бы один незаслуженно получил что? Исцеление. Там было условие, как исцелиться. Но теперь смотрите несколько таких вещей. Очень важные имена и места, которые здесь указаны. Давайте мы вернемся ко второму стиху буквально на секунду. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда». Смотрите, что, к сожалению, нет возможности как бы географически показать это на пальцах. Сам храм или сам город имел такое основание, и потом как бы спускался таким образом сюда. Овечьи ворота были здесь сверху, в северной части. Интересный маленький такой момент о том, что даже тогда, когда Неемия восстанавливает Иерусалим, единственные ворота, которые восстанавливались священники и которые осветились священники, это были какие ворота? А? Это были овечьи ворота, за которые сейчас здесь говорится. Вот в чем была значимость их. Потому что через эти овечьи ворота проходило лишь все то, что было связано с храмом. Это были храмовые ворота. Это, знаете, они пытались, чтобы только чистое туда попадало. Они не вводили, ничего не приносили в сам храм, если это было не принесено отсюда. Это, знаете, это как канал, текущий в город, именно в этот храм, который находился с этой части, недалеко от ворот. И получается, вот этот канал, через который как бы проходит, можно сказать, благословение внутрь города, поступает в сердце города, в храм. Возле этого канала, прямо по этой дороге, находится купальня милости. Но это как бы естественно. О том, что когда Бог благословляет, милость является всегда рядом. И потом интересно, что получается, смотрите. Человек находится, болен 38 лет. Здесь точно и детально не сказано, если он все 38 лет провел в этом месте. Об этом не сказано. Сказано, что он болел 38 лет. Но из контекста мы понимаем о том, что он находится здесь уже долгое время. Больше того, что мы о нем знаем, это человек, у которого сейчас уже не осталось ни родственников, ни друзей, ни денег к существованию. Это человек, который был полностью зависим от других людей, что кто-то, может быть, кто-то из исцеленных или кто-то из больных поделится с ним едой. Очень интересно, знаете, это как? Это когда мы говорим о том, что Бог сегодня делает чудеса, да или нет? Да. Бог сегодня исцеляет людей. Да, то есть мы верим в это или нет? Конечно, верим, это реально происходит. И здесь можно было рассказывать очень много случаев, когда Бог действовал в наших жизнях, не только в моей, но и в наших, кто здесь находится. Но представьте себе, это точно так же был бы эквивалент о том, что представьте, это ваша церковь, недалеко здесь находится очень священный въезд в город, и рядом с церковью стоит больница, в которой люди исцеляются очень редко. И если я больной человек, для меня есть очень много вопросов. Почему я нахожусь рядом с церковью, рядом с этим каналом, в доме милосердия, а милость от этого Бога я что? Не получаю. Больше того, если немножко посмотреть еще дальше, кто должен был оказывать милость людям? Давайте вспомним, кто это должны были быть люди? А? Священники, да или нет? Священники, левиты, кто служил при храме, да весь народ должен был это делать, потому что это Божий народ. Тем более люди, посвященные или отделенные на служение. Здесь интересно, не сказано о том, что в этой купальне были люди из храма и помогали этим людям, проявляли милость. Ничего об этом не сказано. Больше того, здесь мы видим, знаете, просто депрессию этого человека. Когда Христос задает ему вопрос, хочешь ли ты исцелиться или хочешь ты быть здоров, он говорит, Господи, так, но у меня никого нет, кто бы донес меня до этого, когда идет возмущение, да, в такой момент. У меня нету никого, чтобы кто бы принес меня к этой воде, когда ангел спускается, пока я, ну здесь сказано дойду, но здесь слово идет, пока я доползу туда, там уже кто-то есть. Я опять опоздал. И что здесь происходит? Очень интересная картина. Смотрите, храм, находящийся здесь, где находится Бог, Бог милосердный, так или нет? Бог милосердный, Бог, дающий благодать. Здесь есть люди, которые находятся рядом с этой купальней. Здесь идет дорога, через которую проходят все эти священные действия, все, что приносится доброе, чистое в храм. Ты находишься рядом с этим вход в город, который считается священным входом. Но ничего для тебя не проявляется. Для тебя, когда ты смотришь на храм, представьте себе, 38 лет молиться, просить, чтобы Бог что-то услышал твои молитвы и не исцелиться. Больше того, у тебя даже помощи нету никакой. Я думаю, что это хорошее основание для депрессии. Или это естественное то, куда ты попадешь? Вы знаете о том, что вот небеса настолько рядом к этой купальне, но вместе такой хорошей освежительной прохлады, там просто идет конкретный мороз по коже. О том, что очень часто получается, например, мы идем, делаем какие-то определенные моменты, какие-то обряды. И знаете о том, что я очень рад о том, что Бог дает возможность, и сейчас уже хочу сказать, и нам совместно, почему нам совместно, потому что Ярик и другие, и Сергей со своей женой, и другие, мы вместе ездили уже на служение вместе. Очень здорово о том, что находясь отсюда, мы летим в другие страны, вдохновляемся Богом, помогаем там служить, сами загораемся вместе с Ним, возвращаемся обратно сюда, вспоминаем о всех этих моментах, но часто получается о том, что по дороге даже в наш аэропорт живет куча людей, много людей, которые знают о церкви, о церквях, но милости от церкви они что? Не получают. Давайте далеко не едем. У нас получается наши соседи, наши друзья, кто с кем мы работаем, нам трудно иногда для них являть милость. Нам тяжело являть милость в другом месте, там, где мы не живем. Но нам тяжело являть милость там, где я живу, где я нахожусь, где я работаю. Нам тяжело являть милость, потому что люди обо мне знают все. Нам тяжело являть милость, потому что, знаете, на меня в бинокль начинают рассматривать меня, мое поведение, мою семью. Нам тяжело являть милость, потому что мне придется что-то здесь сделать. Легко поехать куда-то в другое место или помочь другому человеку с другой, может, даже на другом конце города. Но ты можешь приехать к себе домой, ты знаешь о том, что здесь тебя никто не будет доставать, потому что если ты будешь помогать кому-то рядом, то этот человек придет к тебе за помощью не один раз, а может быть целых что? Два. А но если три, это вообще страшно. И потом мы начинаем думать, вот они привяжутся к нам, и вот и все остальное. Интересно о том, что за Христом ходило очень много людей. За Христом ходило очень много людей. И Христос, как вы думаете, знал сердца их или нет? Конечно, да. сердца, он знал эти сердца людей. Буквально, можно на секундочку, мы посмотрим сейчас на конец второй главы от Иоанна. Просто хочу показать для вас очень интересную фразу, которая здесь есть. Вторая глава, на секундочку, мы прочитаем последних несколько стихов, а потом вернемся обратно к нашей пятой. И смотрите о том, что с 23 стиха, с 23 стиха. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи», то есть чудо выведения народа, избавления Израиля, как бы это все несет, «то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Кстати, хороший стих, нет? Но вдохновленный. Чудеса видит, люди обращаются к Господу. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Мы видим о том, что здесь получается хорошее движение, люди исцеляются, но люди приходили туда только лишь для того, чтобы получить исцеление, но не для того, чтобы идти за Ним, как за Богом. И Христос, когда говорит здесь, вы приходите, вы исцеляетесь, вы радостные, я это буду делать для вас, потому что это милость, это благодать, которую я вам даю. Но я знаю ваши сердца, что у многих из вас нет той веры, за которую вы говорите. Больше того, говорит, я не верю в вашей вере. Я не верю в вашей вере. Я не верю в то, что происходит у вас внутри. Почему? Потому что пока там Бог не будет жить реально, да, то внешне мы можем быть похожи на многие вещи, но внутри не остаться неизмененными. Это вопрос сердца. Вы знаете о том, что проявление милости к людям – это вопрос не твоего положения, это вопрос сердца. Это вопрос возрастания во Христе. Это вопрос для того, чтобы выйти из зоны комфорта и преодолеть весь земной шар до границы твоего соседа, живущего от тебя справа. Если хочешь поехать на кругосветное миссионерское путешествие, поедь. Вот ты здесь живешь, едь в эту сторону и приедь к своему соседу. Ну, это нормально будет. А вместо того, чтобы облетать, можно просто развернуться, не тратить деньги, просто к соседу с тортиком прийти. Нет, ну это сладкая евангелизация, работает очень хорошо. Вам включили музыку, кричали, ну, до 5 утра, да, или до 4, а вы ему тортик. Если он не понял, то в лицо, шучу. Но, а потом принесите салфетки и вытерите, скажите, и пока это все, ну ладно. Но, потом, когда получается, когда мы говорим об этих местах, друзья, у нас есть очень много вещей, о которых мы говорим много. Вы знаете о том, что этот человек расслабленный тоже много слышал различных молитв, слышал проповедников, да, или пресвитеров, так называемых, или, ну, во-первых, это священников и всех. Он слышал, скорее всего, очень много о небесах, но этого исцеления от людей небес не получал. Он не получал участия. Да, мы знаем, что этот человек находился там и болел 38 лет по причине греха. Хочу сразу сказать, не всякая болезнь – это причина греха. Нам не нужно, если кто-то заболел, то в чем же он согрешил? А чем сильнее заболел, тем грех должен быть что? Больше, да? Нет, такого здесь нет. Но за данного человека это да, потому что помните, когда Христос пришел к нему и сказал, ты сейчас здоров, обратно, давайте вернемся в пятую главу на секундочку. 14 стих. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты здоров, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего что? Хуже. Здесь он показывает, причина твоей болезни была что? Грех твоей жизни. Христос не указывает. Интересный такой момент. Христос не делает грех этого человека публичным. Но он говорит о грехе. Нам нужно то же самое, когда мы знаем грех другого человека, нам не нужно бежать и делать его публичным. Нам нужно помочь человеку выйти из этого состояния. Что здесь происходит дальше, друзья? Здесь получается следующее. Опять-таки, его ситуация. Христос его исцеляет. Он проявляет к нему эту милость. Да, иногда причина, по которой у нас есть трудные ситуации, заключается в том, что Бог проявляет к нам милость. Представьте себе, да, 38 лет, да, сложно. Бог сохранил его жизнь различными способами. И даже через, может быть, неверующих людей он сохраняет эту жизнь, чтобы этому человеку проявить милость. Потому что Бог не столько сильно заботится о нашем комфорте здесь, на земле, как Он заботится о том, чтобы мы были вместе с Ним вечно где? На небесах. И если мы очень строптивы, и мы не покоряемся в наших грехах, и иногда, не всегда, но иногда может Бог дать нам определенную болезнь. И Он это делает. Помните, когда мы говорим о вечере, там сказана эта вещь о том, что некоторые из вас немощны, некоторые больны, а некоторые что? Умирают. Почему? Умирают не из-за того, что Бог их наказал из-за этого. Смерть, нет. Они умирают, либо нет, для того, чтобы не быть осужденным с этим миром. Бог заботится, чтобы мы могли быть вместе с Ним. Бог заботится и защищает небеса. Больше того, чтобы это сделать более лично для нас, Бог защищает жителей неба. Бог защищает жителей неба. И поэтому Он будет вступаться, Он будет защищать нас, Он будет работать в нас. Защита не всегда заключается в материальные блага или полностью все это состояние. Нет. Защита души может проходить через различные способы. Люди, находящиеся там, они понимали, что единственный способ, как они могут исцелиться, если они первые попадут в воду, когда будет возмущение воды. Вот как они понимали, как они могут быть. А тут Христос приходит, как, знаете, меняет парадигму этого человека или основание для мысли, и Он исцеляет так, как он, этот человек, не ожидал. Понимаете? Бог исцелил, Христос исцелил этого расслабленного человека не так, как он ожидал. Было бы правильно, если бы Христос сказал: ну хорошо, пойдем. Подошел, подвел к воде, сделал, что, да, вода возмутилась, и он его первого туда ложит. Это было бы ожидаемый результат. Но здесь он делает неожидаемое. Он говорит о том, что встань, возьми постель твою, и что? И иди. Встань, возьми доказательство своей слабости. Ведь постель — это что было? Доказательство слабости. Для тебя. Встань, возьми свою слабость, потому что я тебя укрепил. И пусть эта слабость для тебя сейчас будет доказательством того, что я всемогущий Бог, которому могу прийти в твою жизнь и которому могу сделать тебя сильным. Так, как ты даже себе и представить не можешь. Так, как ты себе даже это представить не можешь. Я вдохновлю тебя небесами. Я сделаю тебя этим человеком, который будет нести небеса. Нам нужно, теперь возвращаясь, говоря об этом, Бог делает нас людьми этого милосердия. И когда мы сегодня говорим, Бог открывает нам глаза на людей, которые находятся рядом вместе с нами. Да, нужно будет помогать. Да, нужно будет участвовать. Да, нужно будет поздравить с днем рождения, с рождения ребенка. Нужно будет поучаствовать, если что-то будет тяжело. Нужно будет в больницу поехать, если они там окажутся. Если будет человеку какой-то урон или утрата, возможно, нужно будет отвезти этого человека куда? Поучаствовать в его жизни не один, не два, может быть, не пять или не десять раз. Люди ходят за Христом, чтобы что-то от Него получить. Он не закрывает от них глаза. Он продолжает их любить, исцелять, кормить и вдохновлять. Пусть сердце жестким, черствым не будет. Пусть из сердца, которое Бог нам дает, у нас течет это, знаете, освежающий ветер Божьей благодати, а не отмороженное дуновение того, что там все просто замерзшее и безжизненное. Интересно о том, что тогда, когда апостол Иоанн пишет книгу «Откровение», когда Христос показывает ему церкви. Помните про Лаодикийскую церковь? Да? Помните эту фразу? Если бы ты был холоден или горячий. Давайте на секундочку откроем это. Третья глава Откровения. Пожалуйста, откроем на нее. Она очень нам сейчас нужна будет, чтобы поговорить об этом. О качестве неба. Давайте мы просто сейчас посмотрим на то, что происходит здесь. Это с 14 стиха. Третья глава Откровения. Третья глава книга Откровения с 14 стиха. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Иногда у нас есть такой момент о том, что когда мы говорим, что там, если ты горячий, значит ты верующий, если ты холодный, это значит ты неверующий, а теплый ты вообще гибрид непонятный. И потом получается здесь, ну знаете как, я просто делать более детальный анализ этого текста, я вижу о том, что здесь немножко что-то не состыкуется. Мы знаем о том, что Христос хочет, чтобы люди что сделали? Спаслись или нет? Да. Христос желает спасения людей. И если бы эта фраза звучала, знаете как? Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя. Ты говоришь там, если бы ты был холоден или горяч. Здесь нельзя сказать, что Христос для некоторых людей хочет и желает, чтобы они были холодными и мертвыми. Этого невозможно. Если смотреть больше то, что происходит, то от Лаодики вообще в город, очень сокращенно говорю, в город поступало два источника. Они шли с двух разных мест. С одного источника, когда говорится о тепле, если ты был тепл на секунду, это были, знаете, как hot springs, горячие источники, содержащие минералы и тому подобное. И поэтому с одного места иногда вот эта теплая вода поступала в город по одному из авиадуков, аквадуков, вернее, которые шли. И поэтому, получается, на прохладный день вот эта теплая вода, вернее, горячая вода с этими минералами, тогда, когда она была открыта для воздуха и была прохладна, она свою теплоту меняла. То есть, другими словами, то тепло, которое мы должны и минералы, и все получить от нее, оно просто с течением дороги просто менялось. И она вода приходила просто теплой и бесполезной. Другой момент, о том, что есть с другой стороны города, шел другой аквадух, который шел как бы с возвышенности, откуда должна была течь прохладная вода, освежающая вода для времени, когда будет тяжело, там, или хочется пить и тому подобное. И получается о том, что иногда на жаркий день, если это, выходит вода холодная, освежающая, жизнь дающая, и она приходит, она, знаете, просто тухлая. Кто-нибудь пил чай из недокопяченной воды? Вдохновляет, нет? Вот именно поэтому я не пью чай. Получается о том, что оригинальное или первые свойства, которые должны были сделать этой воды, то есть теплая вода, это то, что должно приносить исцеление для людей. И прохладная вода, то, что должно приносить, было освежающее действие для усталых людей в жизни. Он здесь говорит, вы не то, ни другое, вы просто теплые. Другими словами, вы бесполезные. Вас теряется... Освежающее качество небес – принести влагу человеку уставшему, принести исцеление человеку в этом нуждающемся. И поэтому здесь как раз Христос и говорит об этих вещах. Если бы ты это делал, хотя бы даже бы одну функцию нес, это было бы уже здорово. Если бы ты нес эту влагу и исцеление, и слово мое людям. Сегодня я хочу вдохновить вас, другими словами, он говорит, и мы возвращаемся даже на секундочку к нашему тексту, за который мы говорили, Евангелие от Иоанна, 5 глава, и соединяем эти вещи, то, что получается, Бог сегодня говорит к нам, он говорит не о нашей внешнем факторе, он говорит о нашем состоянии сердца. Если Бог является тем Богом, который дает нам возможность являть эту милость, если мы испытали милость в своей жизни, милость – это тогда, когда Бог дает нам то, что мы не, что, Бог не дает нам то, что мы заслужили. Мы видим о том, что человек, который находился в 37-м болезни, по идее, скорее всего, за свой грех он бы заслужил смерть, но Бог являет ему милость. Он дает ему еще жизнь. Он не дает ему то, что он заслужил. Благодать же – это тогда, когда мы даем людям то, что, когда Бог дает людям то, что они не заслужили. Небеса, вдохновление, жизнь вечную и остальные многие вещи. Друзья, Бог сегодня работает в нас, Он вдохновляет небесами. И Он говорит о том, что когда мы говорим о небесах, небеса – это не просто место, где я нахожусь, а небеса, оно распространяется, небо распространяется через нас. И Царство Божие – это Царство Небес. Когда мы говорим, что нам нужно расширять Царствие Божие, проповедовать Царствие Божие, это значит расширять действие небес. И поэтому для тех людей, которых Бог уже вдохновил этим, вы знаете о том, что только люди, которые испытали милость, могут проявлять милосердие. Только те люди, которые испытали прощение, могут реально прощать. Только те люди, которые искренне любимы, и испытали искреннюю любовь, они могут искренне что? Любить. Я могу продолжать этот список, но это все соединяется, все эти качества в одной личности. Кто? Иисус Христос. Поэтому нам нужно сегодня Его действие. Нам нужно сегодня о том, чтобы Бог вдохновил нас собой, вдохновил нас небесами, не для личного пользования. Вы знаете о том, что небеса, они не для личного пользования. Если вы думаете, что вы там окажетесь одни, и вас там никто не будет трогать, вы глубоко ошибаетесь. Оказавшись на небесах, это не то место, где я могу убежать от всех. Небеса – это то место, где я буду находиться, что? Со всеми. Вот это вдохновляет. Небеса – самая главная изюминка небес. Это то, что Бог находится там. Это то, что Бог вдохновляет нас собой. И поэтому сегодня Он действует в нас, чтобы мы могли взять эти небеса и нести это дальше. Если сегодня ты, как этот человек, 38 лет, Возможно, смотришь на церковь или слышал очень много. И, возможно, ты находился рядом с ней или внутри нее. Но сегодня ты нуждаешься в том, чтобы Христос пришел и проявил тебе милость. Это время, когда ты можешь просто попросить об этом очень открыто. И Бог придет и проявит тебе милость таким образом, как ты только не ожидаешь. Он даст тебе эту милость тогда, когда ты ее не заслужил. Человек, пролежавший здесь 38 лет, он не заслужил этой милости. Интересно, что даже Христос исцелил его до тех, пока он его лично узнал. И сегодня Бог действует во мне и в тебе. Если ты хочешь помолиться и обратиться к этому Богу, и ты чувствуешь, что Бог сейчас проявляет эту милость в тебе, помолись об этом. Это есть время. Избери эту жизнь и живи этой жизнью. Наслаждайся этой жизнью. Вдохновись этой жизнью. И дай Бог нам милости, чтобы наши исцеленные жизни, мы могли взять это служение небес, служение этого милосердия. И не только, я не говорю за благотворительность, хотя мы ее тоже делаем. Сегодня мы говорим, что самая великая ценность, которую мы можем передавать людям другим, это небеса, это Иисус Христос. Аминь. И поэтому пусть Бог благословит нас сегодня быть служителями небес, вдохновленными на небесами. И когда мы будем в следующий раз слышать стихотворение «Хочется ли на небо?» Очень хочется, чтобы мы не говорили только о своем желании, а мы шли туда. Я не хочу быть там, а хочу быть с моими друзьями, с моими знакомыми, родственниками и всех, кого Бог будет посылать мне. Аминь. Давайте мы сейчас вместе помолимся.